Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталий Цыганков. Очередная передача онлайн-конференции. У пятницу 21 снежня на пытании наведников нашего сайта отказал былый начальник Менского СИЗА номер 1, автор книги «Расстрельная команда» Олег Алкаев. В листопаде Алкаев наведал Минск, где поводле его на остержение он собирал новые документы на конт зниклых оппозиционных политиков. С 2001 года Олег Алкаев живе у Немеччине, где отримал политический притулок.
Первое питание онлайн-конференции задает наведник, который подписался Кривич. Одразу несколько питаний, зачитаю все. Чи розумієте ви по-білоруську? Чи лічите ви відеосюжет з вашим уділом, де ви їдете в авто у Мінську з планованої провокації? Калі так, то з якої мети гэта робилося? І що ви думаєте про наш дом, чи лічите гэту структуру опозиційною?
Белорусский язык я, конечно, розумію, і білоруську мову, но сам говорю на ней плохо. Запас слов у мене, к сожалению, небольшой. Вот сюжет, где я еду на машине, есть действительный сюжет. Вот опубликован с моего согласия. Я не вижу причины это скрывать. Цели будут обозначены позднее и опубликованы. Ну а про структуру наш дом, я считаю, что это нейтральная структура, политически нейтральная, потому что в основном они занимаются решением бытовых проблем, ну, правозащитной деятельности, это политики отношений не имеют.
Наступное питание задает наведник Виктор. Господар Алкаев, коли видео с забойством Захаренки будет у вас, и доказы до возникновения ведомых белорусов будут иметь силу в отношениях до керавництва теперешней белорусской влады, чи означает это, что режиму Александра Лукашенко конец? Який максимальный протяг чи механизм деяния, как Александр Лукашенко стратил уладу?
Я над этим работал, работаю и буду работать. Над расследованием уголовных дел в исчезновении наших ведущих политиков Захаренко, Гончара и его друга Красовского. Поэтому цель моя — собрать материал, который имеет доказательную силу в суде. Причем в суде белорусском, пусть даже в таком виде, в каком он есть сегодня. Чтобы процесс был необратим и нельзя было уже от него отказаться. Что касается режима Лукашенко, придет ли конец? Не знаю, придет ли конец, но пошатнет он его очень крепко. Потому что будет ясно видна прямая зависимость состояния сегодняшнего следствия от действий властей.
Два питания задает громадянин. Первое. Коли все же будет обнародована видеозапись забойства Захаренки?
Этот вопрос мне задают постоянно. Я не сторонник сенсации, не работаю на сенсацию, я не журналист. Я рассматриваю любые материалы только как улику и на способность их оказать влияние на следственный процесс. Только как улику. Вот поэтому вызывать сенсации никаких я не буду. Все, что будет пригодно, в том числе и видеозаписи, пригодно для в качестве улик, будет предоставлено следственным органам. Ну, понятно, сначала в виде копий, а затем, если это дело дойдет до суда, то в подлинном варианте. Поэтому сенсации никакой не собираюсь делать. Всему будет свое время. Определенно видит это, конечно, раньше времени, но публичного ничего не будет.
И другое питание громадянина, он цікавится. Чи можно что-нибудь поподробнее сказать про аудиозапись перемову Гайдукевича молодшего и Гайдукевича старейшего с нагодой отримания ими грошей от России?
Вы знаете, она публично выставлена на одном сайте, информация, она не секретная, на одном российском сайте. Но мне ее прислали некие доброжелатели в индивидуальном порядке. Я не хочу ее опубликовывать, потому что там много нецензурных выражений и оскорбительные характеристики некоторым уважаемым людям. Вот поэтому я вижу смысла ее публиковать. Я, кстати, направил ее, не стал и раньше это делать, я просто направил Гайдукевичу на сайт их партии, попросил объяснить, соответствует ли это правде или нет. Ну, вместо того, чтобы мне дать ответ, что это фальшивка или что, они тут же стали публично оправдываться.
Далее свое питание задает наведница Зоя. Олег Леонидович, протлумачьте, коли ласка, мне, не профессионалу, на во что расстрельный пистолет для учинения незаконного деяния. Это ж лишние светки и так далее. Коли это злочинство хотели покинуть у таемницы, тады на во что этим выконавцам было расписываться в ведомости за отримання пістолету?
Вопрос этот звучит постоянно, и вариантов ответов на него довольно очень много, в том числе такие могут быть, которые действительно противоречат всякому здравому смыслу. И я бы хотел, чтобы этот вопрос задали Сивакову. Я знаю единственное, что этот пистолет у меня по распоряжению лично министра. Знаете, иногда стадия от замысла до исполнения, она до конца не продумывается. Но не думал министр, что когда он будет брать пистолет, Алкаеву придет в голову взять и зарегистрировать его в журнал. Он думал, я просто достану из сейфа, отдам и так же, ну как пачку сигарет там долг дал, потом забрал. Он об этом не подумал. Поэтому лучше у него спросить.
Наступная удельница онлайн-конференции Инесса. Яна задает такое питание. Коли вы покаетесь за забойства, какие вы выконывали, коли приводили до выконания смиротные присуды?
Ну, во-первых, мне не перед кем каяться. В Бога я особенно не верю, поэтому никогда я каяться не буду.
Далей тему на конференции протягивая Сергей из Берлину. И он звертается до той темы, что господар Алкаев заявил, что есть возможность выкупить видеозапись с забойством Захаренки. И он пишет, гроши за видео не проблемы, мы можем собрать. Але что является соправдной проблемой? И коли мы нарешті убачим это видео?
Ну, я уже сказал, что проблема в деньгах. И объяснил, что, наверное, проблема в доставке этих денег, да. Соберите, пожалуйста, потом будем говорить. Вот. Других проблем пока не было. Была проблема чисто в финансовом выражении, потому что деньги огромные, 250 тысяч долларов. Не знаю, как это собирается, потому что я ни разу не собирал. Может, кто-то может. Пожалуйста, я доступен для всех, кто располагает такой суммой. Приходите, будем дальше работать.
Эту же тему протягивает инший анонимный удельник онлайн-конференции, и он пишет. Олег Леонидович, такие гроши люди могут собрать за тыдень, открыть рахунок. Але у меня питание в иншем. Питание в том, что складывается уражение, что эта тема изникнения у политиков выкористовывается Москвой для тиску на Александра Лукашенко на шкоду суверенитету Беларуси. Тому Лукашенко и тримают на этой посаде, что в Москве есть отповедный компромат на его.
КГБ – это структура, которая и юридически, и организационно подчиняется главе государства любой страны. Понятно, что будет, если там пришел человек на службу, он будет выполнять распоряжение того, ну, работодателя. Работодатель – это Лукашенко. Поэтому что тут первично, что вторично, сейчас сказать трудно. Понятно, если не будет сегодняшнего действующего президента, то не будет и КГБ в том виде, как оно существует сейчас. Ибо сегодня оно обеспечивает его личные интересы и, наоборот, препятствует установлению истины по всем делам, которые противоречат интересам Лукашенко. Ну, вопрос-то стоит, когда это будет? Ну, не знаю, когда это будет и насколько там в Москве торопятся это все поменять. Хотя они располагают информацией, я это достоверно знаю. В свою очередь тоже иногда шантажируют этим же Лукашенко, немножко так держа на коротком поводке, ибо поднимают всю опасность этой информации.
Далее до онлайн-конференции долучается наведник Вадя. Какую юридичную силу может иметь видеозапись, про який вы кажете? Ці магчыма ситуация, коли расследованием займутся официальные международные структуры? Накольки, по-вашему, магчыма в этом расследовании удел спецслужбы России? И ці стоит за вашими деяниями некий интерес некой громадской организации альбо группы товарищу?
Любые видеоматериалы, она подлежит экспертизе. Только после этого может являться доказательством в суде. Экспертизу проводят специальные сотрудники, техники, которые разбирается, монтаж это или не монтаж, актеры это или подлинные лица. После этого она может служить доказательством в суде. Но также важно и то, что видеозапись дает информационный повод беседовать с участниками этой видеозаписи и допрашивать их в качестве свидетеля. Он это был или не он, как сегодня меня пытают. Ты это был или не ты? Ты сидел в машине или не я сидел? Но это еще это не следствие, это просто любопытство журналистов и других людей. А у следователя он должен уже отвечать на вопрос, где, когда, при каких обстоятельствах, он это или не он, должен объяснить. Поэтому в комплексе это будет очень сильная улика, именно в комплексе.
Вельми важное питание задает Змитер из Минска. Олег Леонидович, коли вы, находитесь на территории Беларуси, могли потрапить у руки уладу, то какое обвинувачение они могли бы вам предъявить? Насколько я веду, покуль супроць вас не заводили никаких криминальных справ. Другое питание, чи развалится ваше расследование, чи пропаде ваша информация, якую вы маете, коли белорусские спецслужбы, может, организуют ваше забойство за межой?
В отношении меня нет уголовного дела, нет уголовного преследования. Я преступлений никаких не совершал. Точно знаю и совершать не собираюсь. Я действую в рамках закона, который я неплохо знаю. И это знают также и наши правоохранительные органы, поэтому никаких оснований меня задерживать дольше, чем на 3 часа до установления личности, к примеру, если я им не знаком, ни у кого нет. Я не исключаю, что могут быть какие-то там провокации мелкого характера, отброс запрещенных предметов, там, криминального характера, там, оружия, наркотиков и прочее. Но это дешево очень, оно не пройдет. Это у них больше рисков будет. Поэтому меня это не беспокоит. Второй вопрос об убийстве. Я получал такую информацию от криминальной полиции Берлина, официальную информацию, что готовится мое убийство. Поскольку я до сих пор жив и с вами разговариваю, у меня это серьезного впечатления не произвело. И в свою очередь я даже проинформировал наши органы КГБ на эту тему, что побеспокойтесь и вы, потому что я все-таки еще гражданин Беларуси. Они обязаны обеспечивать так же мою безопасность, как и немецкая военная власть. Ну, ответа, конечно, не получил.
Наступный наведник эти задает питание подписался Неры Горович. И он пишет. Вы в своей книге стверджаете про вероятную дотычность до зникнения наступных особо Павлюченки, Сивакова, Шеймана. А лишь николи и нигде вы и никто инший не кажете про дотычность до этих злочинств наивысшего политического керавництва краины. И в первую очередь непосредственно самого Александра Лукашенко. Вы, как эксперт в этой справе, что лечите на этот конт? Те у вас нема даденных, те президент краины соправды недотычны?
Я отвечу так. Я не журналист, я юрист. И для того, чтобы мне сформулировать вину Лукашенко, как и любому следователю, или прокурору, или судье, нужны улики. У меня таких улик, действующих напрямую о причастности Лукашенко к совершению или к заказу этих всех преступлений, нет. Об этом может сказать только господин Шейман, Сиваков и Павлюченко на допросе. Их пока еще никто не допрашивал. Когда появится такая информация, я скажу. А сегодня Лукашенко причастен только к тому, что он является укрывателем преступников. Ибо по своей должности он обязан принять все меры к расследованию этого преступления. Есть такая статья в кодексе, называется «Бездействие власти». Смотрите, там написаны все обстоятельства, которые могут лечь в основу такого дела. Там, начиная со следователя, кончая президентом, бездействие власти. Вот уже первое преступление, которое сегодня можно предъявлять всем следователям, прокурорам, министрам, судьям, тем, кто имеет отношение. Там это прямые обязанности. Соблюдение конституционных прав граждан, безопасность граждан. Это касается президента. Конституционное право граждан, если он является потерпевшим, дело должно быть расследовано. А дело не расследуется, дело стоит на мертвой точке. Это прямая вина, которую сегодня любой юрист формулирует и может предъявить. А об организации убийств у меня нет таких улик. Вот если мне доведется встретиться с теми лицами, которых я назвал, и они мне об этом скажут, тогда я скажу «да, пожалуйста».
Наведник, как и подписался Павел Ш. из Москвы, пишет. «Як отреагували немецкие улады на ваше нечеканное заявление в Беларуси? Коли у вас не немецкое громадянство, не остерегаетесь вы того, что вас могут позбавить статуса политического утекача?»
Нет, никак они не отреагировали, потому что для них все нужно официально. Вот я официально белорусскую границу не пересекал, в моем штампе нету пограничного контроля. Юридически я там не был, понимаете? Немецкие власти, они немножко бюрократы. Вот и вторая сторона, что в новом документе иммигрантском нет специальной отметки о том, что мне запрещено посещать Беларусь. Вот в старом документе у меня было. Но в июне месяце я поменял документы на новые, и там такой отметки нет. Вот я ездил и буду ездить туда, куда считаю нужным.
Наведник Берг задает такое питание. Те знакомые вы с Владимиром Бородачем, те можно доверять этому человеку?
Да, я с ним знаком и общаемся мы тесно. Живет он, конечно, далековато от меня. Почему нельзя доверять? У меня нет оснований. Поэтому мы в дружеских отношениях находимся.
Несколько питаний задал наведник, стал наведник наших онлайн-конференций НАЦДЕМ. Первое. Як справдить, что кассета – это не фальшивка?
Для этого существует экспертиза специальная. В зависимости от того, что там еще конкретно показано, и понятно, нужно искать еще и подтверждение очевидцев, тех людей, которые изображены на кассете. Вот, поэтому вот этой проблемы большой нет. То, что ты не в Голливуде будет снято, например, я могу сказать точно.
Другое питание на задема. Чи варто було вам говорити, що ви наведали Білорусь, де вас можуть слідувати? Чи варто зустрікатися на білоруській території зі свідками?
Другого виходу нет, потому что остальные источники связи ненадежные, только личная встреча. Поэтому, ну, приходится рисковать. Ну, я не верю там в то, что там какие-то могут быть запланированные террористические акции и прочее. Мы это уже проходили. Поэтому я не боюсь ездить ни туда, ни в другие места.
Питання Ірини. У недавніх інтерв'ю ви говорили, що слідчі, в тому ліку відома Світлана Байкова, свідомо уводили в тупик розслідування справи зниклих політиків. Чи велика кількість таких слідчих і чи працюють вони іще зараз в правоохоронних органах?
Світлана Байкова вже сиділа в тюрмі, зараз вона освобождена, але у неї є приговор. Таких слідчих і інших покровителів в прокурорських чинах і в генеральських погонах вже більше двох десятків. Мы о них все знаем, и они от ответственности не уйдут.
Игорь из Амстердама задает питание, которое так само тычется вашей поездки в Минск. Чи разумеете вы, что своим дивным вояжом вы вольно, чи межвольно подставили многих белорусских политэмигрантов, которые проживают по Европе? Маючи паспорт политутекачев, яны выкористовывали Россию для поездок в Беларусь, але не официально. Але после вашего визита спецслужбы Беларуси и России могут этот канал ликвидовать, и вы это разумеете?
Это проблемы мои, лично мои, я никого не приглашаю с собой ехать. Поэтому за свои поступки я сам отвечу, ну а другие что ж. Не думаю, что я создам какие-то проблемы в этом плане другим.
Віктор з Мінську цікавиться. Олег Леонідович, як ви характеризуєте діяльність установи «Платформа»? Ви колись були начальником СІЗО і можете дати оцінку «Платформі» і їх методам, наскільки необхідна для Білорусі така структура?
Така структура нужна. В своє время була така місія допомоги заключених міжнародної організації, я з ней сотрудничав. Вони много помощи оказали учреждениям в правовому плані і навіть в гуманітарному. А качество работы этих общественных организаций сейчас сложно оценить, потому что у них нет того доступа, который был в то время, когда я работал. Не было препятствий со стороны администрации, со стороны ведомств, министерства. То есть они свободно перемещались, встречались. У организации «Платформа» в этом плане большие трудности, и только из-за препятствий властей, конечно.
Леша задает такое философское питание. Какой вы бачите будущую Беларусь?
Прекрасно. Это, безусловно, с нами или без нас, будущее будет хорошее.
И опошний на этот момент. Питание у нас конференции задал наведник и подписался питанечко. Ти подобается вам помник чекистам, який открыли на днях в Минску? Ти подтримливаете вы открытие такого помника в Беларуси? Ти потребная в будущем люстрация в КДБ? Ти можешь лепей пробачить чекистам и дать им максимость працевать у новой белорусской спецслужбе, якая з'явится после реформования КДБ?
Я противник массовых чисток или люстраций, да, как вот некоторые считают, что надо всех подряд выстроить в колонну и отправить в народное хозяйство. Строго относиться и подходить надо только к тем, кто совершил преступление или такой крупный должностной проступок, пойдя против устава и против закона. Вот, поэтому орган КГБ, конечно, нужен, потому что это орган защиты государства, и в любой стране он существует под разными названиями. Но вовлекать его в политические процессы для борьбы с инакомыслящими, конечно, это преступление само по себе. Не тем они занимаются.
Прозвучала передача «Онлайн-конференция». На питание наведников сайта «Белорусской свободы» отказывал Олег Алкаев. Нагадаем, наш адрес в интернете – свобода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». У Менском областном суде протягивался процесс над былым первым наместником старшини Менгорвыканкаму Игорем Васильевым. Его виноватить у спробе отримать хабар по мерам 500 тысяч доляров. Сустаршиня Аргкомитету Белорусской Христианской Демократии политвязень Павел Северинец отримал новогоднее веншевание, подписанное 18 дипломатами Европейского Звязу из США. Александр Лукашенко вызвали с посады наместника министра внутренних справ генерал-майора Валерия Гайдукевича. На его место призначен полковник Юрий Караев.
Проездные квитки у Менску из лютого мають и снова оформлять по-белоруску. Выдание билета у нас студень по-российску предприемство «Менск Транс» потлумачило помылкою. На Божие народжение, поводле Григорианского календара, синоптики прогнозуют у Беларуси резкое потепление. Вы слухаете «Радио Свобода», ля микрофона Юрась Бушляков. 20 снежня у Беларуси отзначался День супрацовника органов державной безпеки. С початку стагоддзя в Украине изменилось 5 старшинів КДБ. Чему так часто меняются керовники спецслужбы и куды яны идут працовать после отставки? Тему подрихтовал Олег Груздилович.
Зараз КДБ Беларуси узначальвае Валер Вакульчик. Былы шараговы супрацовник КДБ, які зрабіў паспяховую і хуткую кар'еру, узначаліўшы спачатку аператыўна-аналітычны центр по Лукашенку, а потым новостворены следчы комитет. Да Валера Вакульчика страшнём КДБ быў былы памежнік Вадзім Зайцаў, а ягоны папярэднік Юры Жадобін паводле вайсковай спецыяльнасці танкіст. Раней за яго КДБ кіравалі прафесіяналы з рознай спецыялізацыяй. Степан Сухаренко лічыўся дасведчаным у змаганні з карупцыяй. Леонид Ерин начинал чекистский шлях оперополноважного на транспорте, а Владимир Маскевич, специалист по внешней уведке, пришел к КДБ с комсомольской працей. Где зараз эти люди? Что стало головным у их профессийном лёсе после отставки с посады страшней КДБ? У размовах про Владимира Маскевича назиральники сгадывают ягоные поводины у истории с расследованием гучных зникнений. Ведомо, что это Маскевич разом с былым генпрокурором Олегом Бажалком санкционовал затримание Дмитра Павличенки, якого подозревали у выкрадании былого министра внутренних справ Юрия Захаренки, а так само Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. После смещения Павличенки в тюрьму КДБ Маскевич и Бажалка пришли до Александра Лукашенко с пропановой арештовать тогочасного секретаря Совбезу Виктора Шеймана, як магчимого замовщик политических зникнений. Але замест этого опынулись сами у отставцы. Олег Бажалка увогуле больше не вернулся на державную працу. А вот Владимир Маскевич без справы пробыл недолго. Уже в сакавіку 2001 года и он тримал агриман на посаду амбассадора Беларуси у Югославии и съехал у Белград. Побывши послом Украине, якая потом зникла с мапы свету, Маскевич вернулся и съехал на працу у Россию. Як свяжая оглядальник Роман Яковлевский, у Беларусь Маскевич вернулся в якости представника мощной российской структуры Северфлот. Еще не шмат часу тому спадара Маскевича бачили у представництва этой организации на улице Веры Оружий, а ли працуе ён у Менску зараз, невядома. Чому найчастей былыя представники з КДБ едут працаваць у Россию? А радальник Роман Яковлевский меркуе, что причина у чекистской корпорации, якая не зникла и после развалу СССР.
Они все належат до одного ордена, меченосца, умовно кажучи. И суеты это николи не порывались. А накольки их деятельность отповедая, ну, например, национальным интересам Беларуси суверенной, это остается, безумовно, питанием открытым. Я бы так сказал.
Поводле звестак, былы страшняк КДБ Владимир Маскевич у 2008 годзе перанёс цяжкую аперацыю ў Нямеччыне. Пасля скандалу з адстаўкай Маскевича і Бажалкі Александр Лукашэнка прызначыў кіраваць КДБ былога кіраўніка сваёй службы бяспекі Леніда Ерына, які пратрымаўся на гэтай пасадзе болей за другіх амаль 5 гадоў. Прытвязень Павел Северынец у 2004 годзе размаўляў з Леонідам Ерыным у прысутнасці ягоных намеснікаў і журналістаў. Старшыня КДБ запрасіў апазіцыянера на размову ў будынак КДБ дакладна з вуліцы. Час акції протесту супроць референдуму, який відкривав Лукашенку шлях до третього президентського терміну. Сіверинець згадує свої ураження. Не було боязні, що з КДБ йон вийде нехутко. Розмова, яка йшла поміж ними, була справжнім діалогом. Ярин, меркує Сіверинець, уже чекав свої відставки і хотів показати себе як чоловіка, здольного на самостійний учинок. Питаюся у теперішнього хіміка Сіверинця, чому так часто міняються у Білорусі старшині КДБ?
Думаю, що режим побоюється цих спецслужб, як і любий режим побоюється своїх силовиків. Любую історію, починаючи з Біблії, завершаючи Макіавеллі. Читайте, бачно, что в большинстве выпадков менавіта силовых структур приходит у той, кто робил вражальный крок в справе руйнования режима. И на сам речь боятся, выпробовывают, проводят ротацию.
Еще в конце 2005 года стало известно, что Леонид Ерин уладковался помощником Владимира Якунина, керовника российской чыгунки. Эту информацию тогда подтвердили у керовниста головной чыгуночной установы России. Звесток про смену працы Ериным не было. Наступні два гады старшынём КДБ Беларусі стаў Степан Сухаренко. Гэты начальнік галоўнай спецслужбы запомніўся беларусам сенсацыйным расповедам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году пра тое, што апазіцыянеры нібыта рыхтуюцца атруціць дохлымі пацукамі водаправод. Звесткі Сухаренкі пасля выбараў не пацвердзіліся. У адстаўцы Степан Сухаренко прабыў параўнальна недоўга і адправіўся амбасадарам у Арменію, дзе працуе і зараз. Недавно официальные медиа цитовали комментар амбассадора Сухаренки относно заявы в Грузии об невертанні у СНД. Тон этого комментару нагадал назиральникам былые выступы Степана Сухаренки как старшини КДБ. Бадай, что самым незауважным керовником КДБ называют оглядальники войскового генерала Юрия Жадобина, який узначальвав секретную установу усяго год с липня 2007 по липень 2008 году. Концом керования КДБ Жадобиным фактично стал выбух бомбы на Свете Незалежности у липня 2008 году, где мог потерпеть Александр Лукашенко. Праз 10 дзён после этого инциденту был отправлен на отставку секретар Совбезу Виктор Шейман, а Юрий Жадобин занял его на место. Зараз Жадобин працуе министром обороны и час ад часу распавядае медыям пра новую зброю, што з'явілася ў войску. У 2008 годзе змяніў Жадобіна на пасадзе кіраўніка КДБ былы намеснік начальніка беларускага памежнага камітэту Вадзім Зайцаў. Гэта яго Лукашэнка адправіў у адстаўку зусім нядаўна, у пачатку лістападу. Пры Вадзіме Зайцаве у турме КДБ трымалі і паводле расповедаў палітвязняў катавалі ўдзельнікаў мітынгу пратэсту супраць фальшывання прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Але Зайцаў не толькі кіраваў, але і сам браў удзел у тых справах. Адзін з арыштаваных кандыдатаў на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, як выйшаў на волю, згадваў, што яго дапытваў Вадзім Зайцаў і паводле яго выказваў пэўныя пагрозы яму і сям'і. Жонка апазіцыянера, журналістка Ірына Халіб, не захацела варушыць балючыя для яе ўспаміны пра турму КДБ, а згадала пра тое, як адгукаліся пра Зайцава супрацоўнікі КДБ, якія ахоўвалі яе падчас хатняга арышту.
Зайцаў ім усім увогуле забараніў паездкі нават у Турцыю ці ў Егіпет з сем'ямі на адпачынак на пляжны. Сказаў, то у дачыненні да іх могуць быць правакацыі, а яны ўсё згадвалі, ой, мы ж хоць маглі ў Турцыю з'ездзіць з сям'ёй, а зараз вось адзін казаў, у мяне двое дзяцей, а я не магу, а жонка без мяне не паедзе, бо ёй цяжка без мяне адной з дзецьмі, і ўсё спадзяваліся, можа нам яшчэ і пашчасціць папрацаваць з нармальным старшынём КДБ. Я ім казала, не, хлопцы, не спадзявайцеся, пры гэтай уладзе, пры гэтых справах не будзе вам нармальнага старшыні ніколі. І шчыра кажучы, было відавочна, што яны ў душы са мной згаджаюцца.
Вадзім Зайцаў быў зняты пасля скандалу за ўчаснай смерцю палкоўніка КДБ Александра Казака, якую кіраўніца КДБ спрабавала замаўчаць. Новай пасады былы старшыня КДБ яшчэ не атрымаў.
Кім працуюць былыя старшыні КДБ? Тэму падрыхтаваў Олег Рузіловіч.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.